Устремляясь к вершине жизни, в поисках вечной всеобъемлющей истины, земляне увидят путь, проложенный великими учителями Солнечной системы, направляющими эволюцию планетарных миров и земного человечества. Следуя этим путем, мы поймем великую роль планет и Солнца, владыки и источника жизни нашей Солнечной системы. Мы узнаем, что Солнечная система – это лишь маленькая космическая клетка, а громадное Солнце – это ее ядро. Далее мы узнаем, что каждый человек и каждая клетка Солнечной системы от микроскопической до космической построены по единому плану. Мы увидим, что по закону централизации все планеты получают свет, жизнь и энергию от Солнца, от своего космического владыки жизни. Каждая планета тождественна микроскопической клетке и, подобно ей, является преобразователем космических энергий, идущих к ней от невидимого солнечного ядра, от великого источника жизни и света. Утончаясь, мы ощутим легкий трепет движения планет вокруг своего центра, которое порождается таинственным энергетическим взаимодействием между ними и Солнцем. Когда-нибудь аура земного человека расширится настолько, что вместе с другими он станет единой групповой душой, и будет ему дано высокое поручение в космосе и доверено управление той или иной планетой. И откроется тогда перед человеком беспредельный космический горизонт. Все планеты являются центрами звездного сознания, и расстояние в миллионы и миллиарды километров между ними – это лишь иллюзия. Развитому сознанию так же легко перейти с планеты на планету, как людям из одной комнаты дома в другую. Ибо Солнечная система является единой космической клеткой, а Солнце – центром и правителем всего внутри своего звездно-планетарного пространства. Оно вращается вокруг другого, более великого Солнца, пока не достигнет центрального Солнца, то есть самого Христа. Все планеты также становятся Солнцами, обителями огненных существ, подобных Солнечному Христу, когда они достигают центрального духовного Солнца. Планета или Солнце тогда настолько одухотворяются, что становятся единым целым с центральным духовным Солнцем звездной системы или галактики. Найдя путь к звездам, и мы обретем единую вечную истину и жизнь, и от земных высот к высотам космическим. Откроем тайную доктрину Елены Петровны Блаватской, письма Махатм, учение храма, теогенезис, письма Елены Рерих. В них четко сопоставлены доктрины, древние и научные, и мы убедимся, сколь прозорливы великие учителя человечества. В конце XIX и в начале XX века они дали земному миру бесценное знание о явлениях природы, о ее тонких невидимых сферах, знание о Солнце и Земле, о человечестве ее. Впервые за всю историю жизни планеты Земля, около 4,5 миллиардов лет, были даны великие знания всем земным жителям. Все эти знания во многом сегодня стали неопровержимыми. Что такое Солнце с эзотерической точки зрения? Необъятное, величественное целое, пламенеющий айсберг невидимых уровней проявления, разноплановая сверхсистема, все части которой нерасторжимо связаны в гибкую и прочную иерархическую структуру. Солнце – вершина, зенит всех цепей коллективного на данную солнечную манвантару, хранилище жизненной силы, которая есть нумен космического электричества. Именно из его сокровенных, вечно недоступных глубин исходят те жизненные токи, которые вибрируют в пространстве так же, как и в организмах всех живущих существ на Земле. Эти же силы – двигатели всякого изменения и становления, включая и активность Солнца. Бурная циклическая деятельность светила, в том числе проявление темных пятен, это результат внутренних и внешних причин, вытекающих из непреложных законов манвантарического движения, заданных разумами, пребывающими в душе космоса. Солнечные пятна, сказано в книге «Теогенезис», вполне могут являться первыми результатами освобождения электромагнитных сил. А особо крупные пятна – это доказательство пробуждения силы или огня сострадания, то есть нового, творящего или эволюционного импульса. Что касается метафоры «солнце-сердце», то она отражает эзотерическое знание великих учителей света. Ибо солнце подлинно есть сердце солнечно-планетарного мира. Сердце соответствует солнцу. Из незримой его сути излучается ощущение в каждый нервный центр великого тела. И волны жизни сущности плывут в каждую артерию и жилу, а планеты – его члены и пульсы. Там же сказано силами света, что увеличение количества солнечных пятен указывает на сокращение солнечного сердца. Этот феномен подобен правильной и здоровой пульсации сердца, когда жизненный флюид проходит через его полые мускулы. Помимо жара, солнечные лучи обладают химизмом, который в периоды увеличения солнечных пятен может быть пагубен. В минимуме солнечной активности пятен нет. Как указывают космические учителя света, во время периода энергомагнитной инерции пятна исчезают, точнее становятся невидимыми для наших грубофизических глаз. Всего лишь несколько примеров. Самые большие открытия были сделаны Альбертом Эйнштейном при наибольшей активности Солнца. 1905 год, 1916, 1927, 1938 годы. В подобные же годы созданы выдающиеся произведения Берлиоза, Мендельсона, Паганини, Россини. В такие периоды усиливается рост кристаллов в недрах Земли, деревьев на ее поверхности, возрастает количество геомагнитных возмущений, молний, полярных сияний, свирепствуют засухи, наводнения, вздымаются до 30 метров океанические волны, разносится больше сигналов СОС на воде, суше и в воздухе. Чаще настигают значительное землетрясение. И удивительно, что наисильнейшие из них на день-два опережают геомагнитные бури в магнитосфере Земли, вызванные солнечными вспышками. Грандиозные циклические процессы, безусловно, связывают Солнце и Землю, демонстрируя общие ритмы активности по всей системе. Ветер заряженных частиц плазмы, срывающийся с солнечной короны, сравним с необжигающим пламенем потоком эритроцитов крови, переносящих кислород, требуемый организму. Разветвленную сосудистую систему артерий и вен, вплоть до мельчайших капилляров, можно уподобить сплетению магнитных силовых линий, берущих начало от центрального невидимого сердца Солнца. Незримыми нитями, вмороженные в струи сверхбыстрых частиц, они проникают в межпланетное пространство к окраинному Плутону. За так называемую кожу звездной системы исследуют вдвое дальше, туда, где уравновешено встречное движение магнитных полей Солнца и близких звезд, следуют гелиосфере, то есть границы магнитной ауры Солнечной системы. Каждая видимая планета – это специализированный, вполне осязаемый орган. А ноосфера планеты – сфера разума планеты – это ее головной мозг. Здесь человекоподобный вариант физической жизни находит лучшую почву для своего возникновения, созревания и восхождения. Согласно эзотеризму Востока и космической теософии, планеты – это аналоги низшего манаса, низшего эго Солнечной системы, тогда как Солнце – высшее эго тела всей звездно-планетарной системы. Планеты выполняют роль грану протоплазмы клетки и жизненный принцип прана пронизывает всю клетку, определяя циркулирующие в ней потоки. Известно, что эритроциты успевают пройти путь от желудочка в сердце до артериол человеческого мозга за 6-8 секунд. Согласно ученым Гончаренко, для человека это исключительно важный разрыв восприятия времени двух его систем – сердечно-сосудистой и нервно-мозговой. Разрыв иногда весьма уязвимый. Поэтому настоящее для нас, то есть для нашего головного мозга, для физического сознания, отстает от импульса, уже возникшего в сердце, возникшего в собственном сердечном мозге, который у самого Солнца эзотерически скрыт для нас за его физически невидимым проявлением. Примерно за 7 секунд сердце человека успевает сократиться 9 раз. Информация же, которую несет солнечный ветер, становится доступна Земле через 3 дня. Это чрезвычайно быстро в сравнении с 11-летней пульсацией. Получается, что наша планета осознает боль или радость Солнца в 12 тысяч раз быстрее, чем мозг человека успевает понять переживания своего сердца. Электромагнитная же волна от Солнца достигает нас за 8 минут. Поэтому физически видимое Солнце – это отсвет прошлого Солнца, истинное же невидимое где-то за ним. Именно оно, настоящее Солнце, и его сигналы проникают всюду, мгновенно. Итак, по мнению Гончаренко, система сердца опережает сознание. И мысль, этот волшебный сплав вибраций, вершится сначала в сверхсознании сердца. Сердечно-сосудистая система, оказывается, знает программу развития, выстилая собою будущее в процессе эмбриогенеза. Не так ли и при формировании Солнечной системы? Оказывается, что интерференция разных видов спиральных энерговолн вокруг молодого рождающегося светила Солнца намечает в местах определенных резонансов места орбит будущих уплотненных тел, будущих планет. И эти места в пространстве для планет незыблемы. Этому в наблюдательной астрономии уже есть подтверждение. В работе сердца целевой кровоток реализуется благодаря селекции крови по органам с помощью мини-сердец на внутренней поверхности желудочков, являясь по сути вихревым механизмом, веретенообразными группировками эритроцитов. Как не провести параллель со спиралевидными вихревыми потоками в планетной системе? Ведь траектории порывов солнечного ветра это архимедовы спирали. Исследователя солнечно-земных связей Александра Чижевского. И как здесь не вспомнить о глубоком интересе замечательного исследователя солнечно-земных связей Александра Чижевского к проблеме структурированности движущейся крови. Им впервые была обнаружена специфическая сгруппированность эритроцитов в артериальных руслах. Мы двигаемся и живем, пока работает сердце. Чем слабее оно с возрастом или из-за болезни, тем менее жизнеспособен организм и не столь активна мысль. Пока вращается и пульсирует солнце, охваченное разными, но зато слаженными ритмами, до тех пор вращается вокруг него планеты, согласуя свое движение с могучей симфонией общесистемной жизни галактики. Но Солнце и разлагается первое при наступлении пролаи, при космическом растворении. Так гласит эзотерическая доктрина космических строителей и великих учителей Солнечной системы. При полной остановке сердца прекращает свои функции, как известно, и весь организм. Исследования деятельности сердца человека и млекопитающих, проведенные ученым Цветковым, пущено на Оке, показали, что характерной чертой кардиоцикла в норме является следование принципу золотого отношения, следование принципу космической гармонии. Именно при таких условиях в сердечном цикле сохраняется оптимальный, наиболее эффективный режим кровоснабжения, режим максимальной экономии строительного вещества, мышечной ткани, крови, сосудов и энергии, необходимой для функционирования всего организма. Аналогичное в Солнечной системе. Вся планетарная система, состоящая из 49 планет, видимых и невидимых, пребывает в достаточно устойчивом состоянии, пронизанное аспектами золотых отношений. Это уже подтверждается многими учеными из разных позиций, будь то пространственные или ритмические свойства звездно-планетарной системы. Наиболее типичны ритмы – годовой, примерно 10-12-летний, и вековой, примерно от 80 до 120 лет. Эти характерные группы циклов объединяются в последовательность собственных ритмов всей золотой системы. Кратность величин таких периодов равна числу 11 для строго золотого случая. Свыше 300 лет тому назад, возможно, произошли серьезные пертурбации во всей Солнечной системе. Они могли быть обязаны ее вхождению в особую область галактического пространства, обязаны изменившимся условиям вокруг и внутри Солнечной системы, в результате чего, вероятно, и возник так называемый минимум Маундера. Циклической деятельности Солнца, длившейся примерно 70 лет, с 1640 по 1710 год. Тогда наступило время общего и значительного понижения числа солнечных пятен и исчезновения четких 11-летних циклов. Причина этого явления до сих пор не ясна. Своеобразное затишье на Солнце проявилось тогда в снижении содержания углекислого газа в атмосфере Земли, в опускании уровня Каспийского моря, в заметном и долгом похолодании, малом ледниковом периоде. Шли кардинальные перемены в земном социуме. Наверное, что-то случилось с кровообращением в системе Солнца, ослабла работа сердца или возник очередной его перебой. Взволнованное человечество стояло в преддверии нового времени. Последующее нарастание солнечной активности охватило 3 столетия, которое продолжается и по сей день. Солнце есть излучающий центр света и жизни. Так как его тончайшая и невидимая субстанция находится в состоянии свечения, подразумевающем высокий вибрационный уровень. Так писал в начале XX века один из основателей храма человечества Уильям Дауэр. Все, в конце концов, может быть сведено к свету и цвету. Сейчас известно, что на Солнце присутствуют все металлы и элементы, известные на Земле, но в состоянии цвета или света, который есть их дух. Жизнь на Земле своим существованием полностью определяется тем потоком тепла и света, который приходит к нам от Солнца. Однако величина этого потока не остается постоянной во времени, и это накладывает свой отпечаток на многообразные процессы в атмосфере и биосфере. Летом 1915 года, наблюдая за пятнообразовательной деятельностью Солнца, 18-летний Александр Леонидович Чижевский обнаружил следующий факт. Усиление пятнообразования нередко совпадало с развертыванием военных событий на фронтах мировой войны. Это, казалось бы, случайное событие в жизни замечательного русского ученого-энциклопедиста Чижевского, основателя новой науки гелиобиологии, стало отправным пунктом его многолетних систематических и многоплановых исследований солнечно-земных связей. Жизнь в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Анализ важнейших исторических событий показал, что они имеют хорошо выраженную тенденцию повторяться примерно через 100 лет. А внутри каждого столетия отчетливо вырисовывается ровно 9 периодов максимальных напряжений человеческой деятельности. Таким образом, минимальной естественной единицей отсчета исторического времени является 11-летний период, историометрический цикл по терминологии Чижевского, что совпадает со средней продолжительностью солнечного цикла активности. Ученым было замечено, что в минимуме солнечной активности наступает всеобщее успокоение, тогда как в максимуме – повсеместное возбуждение. На годы максимальной активности приходятся самые кровавые мятежи и революции, войны, крестовые походы, массовая резня и избиение иноверцев. В такой момент вдруг начинались великие переселения народов и возникали новые учения и религии. Происходило выдвижение на историческую арену народных и духовных вождей, реформаторов, полководцев и государственных деятелей, таких как Ганнибал, Спартак, Юлий Цезарь, Аттила, Магомед, Тамерлан, Жанна д'Арк, Лютер, Минин и Пожарский, Ришелье, Богдан Хмельницкий, Джордж Вашингтон, Суворов, Гарибальди, Ленин и многие другие. Большой вклад внес Чижевский и в дело изучения влияния солнца на эпидемические заболевания. Его результаты в настоящее время приобретают особую ценность потому, что он работал с материалом того времени, когда медицина не умела еще бороться с такими страшными заболеваниями, как чума, холера и тиф. Стихийный характер возникновения и распространения этих эпидемий давал надежду получить их взаимосвязь с солнечной активностью в чистом виде. На обширном материале Чижевский показал, что наиболее сильные, приносящие смерть эпидемии, всегда приходились на годы максимальной активности. Аналогичная закономерность была обнаружена в отношении дифтерии, менингита, полиомиелита, дизентерии и скарлатины. Оказалось, что инфаркты и инсульты связаны с магнитными бурями. В начале 60-х годов прошлого столетия появилось много публикаций о связи сердечно-сосудистых заболеваний с солнечной активностью. Наиболее уязвимыми для солнечного влияния являются люди, уже перенесшие один инфаркт. Для них существенно не абсолютное значение индекса активности, а скорость его изменения. Острые споры вызвал в свое время вопрос о влиянии солнечной активности на возникновение несчастных случаев и травматизма на транспорте и производстве. Это явление было обнаружено еще в 1928 году Чижевским, а в 50-х годах XX века изучалось немецкими физиками Рейнхольдом Рейтером и Карлом Вернером. Вывод был однозначный. Число несчастных случаев возрастает с увеличением солнечной активности. В частности, проанализировав материал около 100 тысяч автокатастроф, немецкие ученые установили их резкое увеличение на второй день после так называемой солнечной вспышки. Судебный медик из Томска Десятов обнаружил резкое возрастание числа самоубийств в 4-5 раз по сравнению с днями спокойного солнца, также на вторые сутки после вспышки на солнце. В настоящее время твердо установлено, что причиной магнитных бурь является солнечная вспышка, сопровождаемая выбросом заряженных частиц в космическое пространство. Когда такие частицы, несущие с собой магнитное поле, на высотах несколько десятков тысяч километров встречают магнитное поле Земли, в месте контакта происходит временное ослабление или усиление земного магнитного поля. Неоднородности потока заряженных частиц беспорядочно меняют магнитное поле Земли и вызывают магнитные бури. Сейчас известно, что магнитное поле влияет прежде всего на регуляторные системы организма – нервную, эндокринную и кровеносную. Воздействие магнитного поля на нервную систему затормаживает условные и безусловные рефлексы. А в крови магнитное поле вызывает увеличение числа лейкоцитов и изменение свойств тромбоцитов. Значительные морфологические изменения наблюдаются в щитовидной железе, надпочечниках и в половых железах, особенно мужских. Из отделов головного мозга наиболее магнитоактивными оказались кора больших полушарий и гипоталамус, главный дирижер жизнедеятельности всего организма человека. Реакция на магнитное поле в определенной степени объясняется изменением проницаемости биологических мембран и свойств водных растворов в организме человека. Если воду пропустить через постоянное магнитное поле, эта структура становится заметной, а сама вода приобретает ряд необычных свойств. Намагниченная вода дает гораздо меньше накипи, изменяется ее диэлектрическая проницаемость, она иначе поглощает свет. Прорастание семян, обработанных такой водой, происходит гораздо быстрее. Все живые организмы более чем на 70% состоят из воды, которая составляет неотъемлемую часть клеток и тканей. Для намагничивания воды внутри организма достаточно даже относительно слабого магнитного поля Земли. Но в периоды магнитных бурь следует ожидать резкого изменения степени ее намагниченности. Это с неизбежностью должно приводить к изменению характера и скорости протекающих в организме процессов. Вследствие того, что они идут на клеточном уровне, магнитная буря будет вызывать изменения в поведении всего живого, от человека и до микроба. Итак, мы не можем теперь уже представлять нашу Землю как самый удобный космический корабль с неиссякаемыми запасами энергии и пищи, надежно защищающий от всех космических воздействий. Наоборот, стало понятно, что Земля живет во внешней части протяженной короны Солнца и потому не только получает от него свет и тепло, но и непрерывно подвергается переменным воздействиям гамма-рентгеновских и ультрафиолетовых излучений, а также солнечного ветра и космических лучей. Все это вызывает различные, порой даже катастрофические, изменения в магнитосфере, атмосфере, гидросфере, биосфере и в литосфере Земли. Все мы ходим под Солнцем и живем в его ауре, простирающейся на миллиарды километров. Солнце – ядро той космической клетки, которую мы называем Солнечной системой.